продолжаем программу. Ровно 200 лет тому назад Петербург посетил любознательный миланский патриций Федерико Фаньяни. Он написал книгу «Письма из Петербурга», которая недавно вышла на русском. Однако уцелело это произведение чудом. Когда книга впервые вышла, ее тираж был уничтожен по личному распоряжению Наполеона. О крамольной книге рассказывает наш итальянский корреспондент, историк Михаил Талалай.
Несколько месяцев тому назад в петербургском издательстве «Великий Россия» вышел редкостный текст миланского маркиза Федерико Фаньяни. Называется он «Письма из Петербурга, 1810-11 годы». Перевод подготовила известная переводчица Ирина Георгиевна Константинова. Изданию весьма поспособствовал Итальянский институт культуры в Петербурге. Обложка книги под старинный кожаный переплет воспроизводит итальянский оригинал 1811 года, который хранится у нас в Российской национальной библиотеке, также в Петербурге. Книга Федерико Фаньяни – это настоящий кладезь сведений о российской столице накануне Отечественной войны 12 года. Трезвый и мудрый путешественник, познакомившись с Россией, пришел к выводу о том, что Наполеон потерпит поражение, если вздумает начать с ней войну. Именно это и рассердило главу Французской империи, а тогда он носил заодно и титул короля Италии. Император, всегда внимательно следивший за печатью, повелел неприятную для него книгу уничтожить. Однако Фаньяни, как известно, оказался прав, сделав, по его словам, печальное предсказание. При наполеоновском правлении автор был осыпан милостями. От камергера он дорос до государственного советника, его наградили орденом Железной короны. Однако все изменилось после писем о Петербурге, которые вышли в самый канун, за несколько месяцев, до наполеоновской кампании против России. Письма представляют собой рассказ о путешествии, которое знатный миланец совершил между октябрем 1810 и мартом 1811 года. Стиль его сочинения эпистолярный. Это письма воображаемому адресату. Переводчица даже сравнила подобный жанр с интернетовскими блогами, которые адресованы всем желающим. Добавлю, что в 18-19 веках эпистолярный жанр вообще был очень распространен. Мне довелось переводить предшественника миланского маркиза, маркиза венецианского, Франческо Альгаротти, того самого, что назвал «Петербург окном в Европу». Он тоже написал свою книгу именно в форме писем. Но если Фаньяни их якобы отправлял, не указывая адресата, то Альгаротти поступал изощреннее. Он якобы посылал их одному своему уже покойному приятелю. Итак, 1810 год. Фаньяни приезжает в Петербург. В начале книги автор объясняет читателю, что город представляется путешественнику очень внушительным, но это ощущение возникает неожиданно после пустынной и безжизненной равнины. Вот его текст. Места настолько колючие, необжитые и дикие, что путешественнику даже в голову не придет, что он находится где-то близко от столицы огромнейшей империи. И я придерживаюсь мнения, что подобные обстоятельства немало содействуют тому, что Петербург является путешественнику еще более загадочным и величественным, нежели показался бы, если бы тот прибыл сюда так же, как в Париж, проезжая по плодородным, возделанным, ласкающим взор землям со множеством жителей и разнообразием отлично построенных городов, замков и поместий. Затем Фаньяни открывает читателю цель своего путешествия, которая не является, как он пишет, ни дипломатической миссией, ни путешествием ради развлечения. Будь так, меня давно бы выпроводили бы из этой страны. Согласно автору, он пожелал увидеть, как живут русские. Именно повседневной жизни русских и посвящена его книга. Особенно поразили маркиза, как и других иностранцев, привычка ходить в баню. «Я был склонен считать русскую баню лишь забавной причудой, за пределами благоразумия и вредной для здоровья. Однако поближе, познакомившись с ней, изменил свое мнение, еще раз убедившись, что суждение о чем-либо по чужим словам часто ведет к ошибке». По мнению Фаньяни, даже самый нищий мужик скорее умер бы от голода, чем отказался бы от традиционной бани по субботам. Любопытно также его наблюдение за аристократами. Я заметил некоторую разницу между проведением праздников в Петербурге и в нашей стране, а также во Франции. В Италии и в самом деле танцуют с большим темпераментом, что вызывает веселье и у зрителей. Во Франции, наоборот, мастерство, с каким танцуют французы, соответствует их природному изяществу, хорошим манерам и непринужденности, что восполняет некоторый недостаток темперамента. А здесь, в России, танцевальные праздники не такие живые, как в нашей стране. В них нет и такого мастерства, как у французов. И в целом создается впечатление, что тут танцуют скорее по обязанности, следуя моде, нежели ради удовольствия. В главе, посвященной новогоднему празднику, Фаньяни описывает царя, который свободно прохаживается среди гостей, смеясь и шутя с незнакомыми людьми самого низкого социального класса. Это, по словам маркиза, делало честь не только монарху Александру I, но и самим его подданным, которые, несмотря на толчею и тесноту, старались получше рассмотреть царскую семью и способны были проявить лояльность и уважение к монарху. Автор сравнивает в письмах этот праздник с неким бал-маскарадом, где у ряженых не было масок. Но особенно делает этот праздник необыкновенным пестрое разнообразие необыкновенно странных и невообразимых одежд. Казаки, татары, калмыки, поляки, турки, греки, русские, европейцы, азиаты – все были в своих национальных костюмах, и, казалось, тут происходит бал-маскарад, однако никто из гостей не считал себя одетым в маскарадный костюм. Как и положено итальянцу, маркиз рассказывает и о русской кухне, упоминая, что теперь за столом русской знати, увы, можно увидеть только французские блюда. Пишет он и о том, что русский народ имеет обыкновение пить намного больше всех других цивилизованных народов, причем пьют не вино, а, понятно, водку, и в невероятных количествах. Сообщает он и о несчастных замерзавших пьяницах. В целом маркиз сохранил приятные воспоминания о русском народе. Ни в одной стране Европы иноземцы не принимают с большей учтивостью и приветливостью, нежели в Петербурге. Даже создается впечатление, будто жители столь далеких краев всеми силами стараются как можно приветливее встретить путешественника, как бы вознаграждая его в какой-то мере за трудности долгого путешествия. Именно такой положительный образ России эпохи Александра I вместе с печальным предсказанием и вызвал неправедный гнев Наполеона. Но все-таки остается вопрос, зачем же видный государственный деятель, поначалу верный слуга Наполеона, приехал в Россию? Неужели только для того, чтобы увидеть, как живут русские, как он утверждает, описать бани, балы, застолья? И это в тот самый момент, когда его государь готовится к роковому вторжению в Россию. Собственные интересы военного, разведывательного характера, на мой взгляд, выдает и сам автор, когда начинает размышлять об обороноспособности страны и делает свое знаменитое печальное предсказание. Печальное, понятно, для Наполеона, а не для России. И действительно, именно эти шпионские мотивы визита Фаньяни в Россию совсем недавно подтвердила профессор Римского университета Лейла Тави. Готовя книгу о нем и работая в различных европейских архивах, она обнаружила в одном из них удивительный документ. Это письмо сотрудника главного полицейского управления Венеции, из которого следует, что наш Федерико Фаньяни отправился в Петербург не ради собственного интереса, а как шпион вице-короля Евгения Богарне, пасынка Наполеона. Остается добавить, что Фаньяни оказался одним из самых русофильских шпионов в истории западного шпионажа против России.
Миланский патриций в Петербурге. Рассказ Михаила Талалая. Прежде чем мы